Николай Васильевич Гоголь, Иван Федорович Шпонько и его тетушка. С этой историей случилась история. Нам рассказывал ее приезжавший из Гадича Степан Иванович Курочка. Нужно вам знать, что память у меня невозможно сказать, что за дрянь. Хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что в решето воду лей. Зная за собою такой грех, нарочно просил его списать ее в тетрадку. Ну, дай бог ему здоровья, человек он был всегда добрый для меня, взял и списал. Положила я ее в маленький столик. Вы, думаю, его хорошо знаете. Он стоит в углу, когда войдешь в дверь. Да, я и позабыл, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, с которой живу уже лет 30 вместе, грамоте сроду не училась, нечего и греха таить. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печет. Лучших пирожков вы нигде не будете есть. Посмотрел как-то на сподку пирожка, смотрю, писанные слова. Как будто сердце у меня знало. Прихожу к столику, тетрадки, и половины нет. Остальные листки все растаскала на пироги. Что прикажешь делать? На старости лет не подраться же. Прошлый год случилось проезжать через Гадич. Нарочно, еще не доезжая города, завязал узелок, чтобы не забыть попросить об этом Степана Ивановича. Этого мало. Взял обещание с самого себя. Как только чихну в городе, то чтобы при этом вспомнить о нем. Все напрасно. Проехал через город. И чихнул, и высморкался в платок, а все позабыл. Да уже вспомнил, как верст за 6 отъехал от заставы. Нечего делать, пришлось печатать без конца. Впрочем, если кто желает непременно знать, о чем говорится далее в этой повести, то ему стоит только нарочно приехать в Гадич и попросить Степана Ивановича. Он с большим удовольствием расскажет ее, хоть, пожалуй, снова от начала до конца. Живет он недалеко, возле каменной церкви. Тут есть сейчас маленький переулок. Как только поворотишь в переулок, то будут вторые или третьи ворота. Да вот лучше, когда увидите на дворе большой шест с перепелом, и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленой юбке, он, не мешает сказать, ведет жизнь холостую, то это его двор. Впрочем, вы можете его встретить на базаре, где бывает он каждое утро до 9 часов, выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом или с жидом-откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука. Вот еще вам примета. Когда ходит он, то всегда размахивает руками. Еще покойный тамошний заседатель Денис Петрович, всегда бывало, увидевший его издали, говорил: «Глядите, глядите! Вон идет ветряная мельница». Часть первая. Иван Федорович Шпонько. Уже 4 года, как Иван Федорович Шпонько в отставке и живет в хуторе своем в Итребеньках. Когда был он еще Ванюшею, то обучался в Гадичском Поветовом училище. И, надобно сказать, что был преблагонравный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики Никифор Тимофеевич Деепричастие говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпонько, то он не носил бы с собой в класс кленовой линейки, которую как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу на спину бумажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в тесной бабы. Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федорычу, зная, что у него всегда водился ножик. И Иван Федорыч, тогда еще просто Ванюша, вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка, которого один кашель в сенях, прежде нежели высовывалось в дверь, его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка роск и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то, что в классе было много с гораздо лучшими способностями. Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь. Один из вверенных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора написать ему в списке «знает», тогда как он своего урока в зуб не знал, принес в класс завернутый в бумагу, облитый маслом блин. Иван Федорович, хотя и держался справедливости, но на эту пору был голоден и не мог противиться обольщению. Взял блин, поставил перед собою книгу и начал есть. И так был занят этим, что даже не заметил, как в классе сделалась вдруг мертвая тишина. Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класса. «Подай сюда, блин! Подай, говорят, тебе негодяй!» — сказал грозный учитель, схватил пальцами масляный блин и выбросил его за окно, строго запретив бегавшим по двору школьникам поднимать его. После этого тут же высек он прибольно Ивана Федоровича по рукам. И дело, руки виноваты, зачем брали, а не другая часть тела. Как бы то ни было, только с этих пор робость и без того неразлучная с ним увеличилась еще более. Может быть, это самое происшествие было причиной того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не всегда удается хоронить концы. Было уже ему без малого 15 лет, когда перешел он во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики принялся он за пространный, за книгу о должностях человека и за дроби. Но увидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивши известие, что батюшка приказал долго жить, пробыл еще 2 года и с согласия матушки вступил потом в П. пехотный полк. П. пехотный полк был совсем не такого сорта, к какому принадлежат многие пехотные полки. И несмотря на то, что он большей частью стоял по деревням, однако ж был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки и умела таскать жидов за пейсики не хуже гусаров. Несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник П. полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня-с», — говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова, «многие пляшут-с мазурку. Весьма многие-с, очень многие-с». Чтоб еще более показать читателям образованность П. пехотного полка, мы прибавим, что двое из офицеров были страшные игроки в банк и проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и даже исподнее платье, что не везде и между кавалеристами можно сыскать. Обхождение с такими товарищами, однако же, ничуть не уменьшило робости Ивана Федоровича. И так как он не пил выморозок, предпочитая им рюмку водки пред обедом и ужином, не танцевал мазурки и не играл в банк, то натурально должен был всегда оставаться один. Таким образом, когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе. То чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постели. Зато не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что ротный командир всегда ставил его в образец. Зато в скором времени, спустя 11 лет после получения прапорщичьего чина, произведен он был в подпоручики. В продолжение этого времени он получил известие, что матушка скончалась, а тетушка, родная сестрица матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылала даже в Гадич сушеные груши и деланные ею самою привкусные пряники. С матушкой она была в ссоре, и потому Иван Федорович после не видал ее. Эта тетушка по своему добродушию взялась управлять небольшим его имением, о чем известила его в свое время письмом. Иван Федорович, будучи совершенно уверен в благоразумии тетушки, начал по-прежнему исполнять свою службу. Иной на его месте, получивший такой чин, возгордился бы. Но гордость совершенно была ему неизвестна. И, сделавшись подпоручиком, он был тот же самый Иван Федорович, каким был некогда и в прапорщичьем чине. Пробыв 4 года после этого замечательного для него события, он готовился выступить вместе с полком из Могилевской губернии в Великороссию, как получил письмо такого содержания. «Любезный племянник Иван Федорович, посылаю тебе белье, 5 пар нитяных карпеток и 4 рубашки тонкого холста. Да еще хочу поговорить с тобою о деле. Так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно, и пришел в такие лета, что пора и хозяйством позаняться, то в воинской службе тебе незачем более служить. Я уже стара и не могу всего присмотреть в твоем хозяйстве. Да и действительно многое при том имею тебе открыть лично. Приезжай, Ванюша. В ожидании подлинного удовольствия тебя видеть остаюсь многолюбящая твоя тетка Василиса Цупчевска. Чудная в огороде у нас выросла репа. Больше похожа на картофель, чем на репу. Через неделю после получения этого письма Иван Федорович написал такой ответ. «Милостивая государыня, тетушка Василиса Кашпоровна, много благодарю вас за присылку белья, особенно карпетки, у меня очень старые, что даже денщик штопал их 4 раза и очень оттого стали узкие. Насчет вашего мнения о моей службе я совершенно согласен с вами и третьего дня подал отставку. А как только получу увольнение, то найму извозчика. Прежней вашей комиссии насчет семян пшеницы, сибирской арнаутки не мог исполнить. Во всей Могилевской губернии нет такой. Свиней же здесь кормят большую частью брагой, подмешивая немного выигравшегося пива. С совершенным почтением, милостивая государыня-тетушка, прибываю племянником Иваном Шпонькою. Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика, нанял за 40 рублей жида от Могилева до Гадича и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми, еще редкими листьями. Вся земля ярко зазеленела свежей зеленью, и по всему полю пахло весною.